Отец, на основании Твоего Слова мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим и с благодарением принимаем, что в Нем мы уже обогатились всем. Спасибо Тебе, Господь, всем, всяким словом, всяким познанием, и не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы верим, что в Нем мы имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прости. Если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, препятствовали действию силы Твоего Святого Духа, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги нам, Отец. Дай направление мыслям и словам. И помоги правильно понять и принять. И Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою. Мы желаем, чтобы Твой свет в нашей жизни сиял. Мы желаем, чтобы ушла всякая тьма во всяком проявлении. Мы верим и принимаем, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за Дух Господень. Мы верим, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения да помазывает каждого из нас и доделает каждого из нас, каждого участника семинара, способным понимать и принимать больше. Больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Спасибо Тебе за действие Твоей силы. Мы принимаем. Мы принимаем, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам Бога, открываешь нам Сына Божьего, открываешь нам силу Свою. Мы благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь нам забыть о днях бесславия нашего. И мы верим, что мы больше никогда не останемся прежними. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы верим, что начавший в нас доброе дело совершит его во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы с вами продолжаем рассматривать тему «Сила Духа Святого». Сегодня по счету у нас 26-я встреча, 20 число 6 месяца 2011 года. Отметьте себе, возможно, вам это пригодится. На одной из встреч мы с вами стали говорить о связи Евангелия и веры. Я бы хотел еще раз отметить некоторые основные моменты, потому что само по себе связь Евангелия и веры, я думаю, что оно требует особенного внимания. Но так как мы идем по порядку, то мы стараемся долго чем-то не задерживаться. Но я отмечу основные тезисы. Первый основной тезис в теме Евангелия и вера. Первое. У каждого записанного в Писании Слова Божьего есть Богом определенная цель. Потому что часто, когда используется такое местописание, как вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божия. Это связывает с чтением и пребыванием во всем записанном Слове Божьем. То есть берут Ветхий Завет, берут еще какие-то истории из Ветхого Завета и считают или думают, что читая их, будет приходить вера. Но изучая мудрость Божию, изучая Слово Божие, мы видим с вами, что у каждого записанного Слова Божия есть и Богом определенная цель. То есть вера, о которой говорится в этом местописании, она приходит от слышания определенного слова. А именно того слова, которое Бог послал сынам Израилевым, благовествуя мир через Иисуса помазанного. В Писании написано, что по пришествию веры галатам, по пришествию времени веры, до пришествия времени веры мы были под стражей закона. То есть есть какой-то период времени, когда вера для принятия свободы от рабства проклятий открылась. И, конечно, мы знаем, что это время напрямую связано с земным служением Иисуса. С тем моментом, когда Иисус начал благовествовать или проповедовать о Духе Божьем, который пребывал на нем. Поэтому следующий тезис, который я хочу напомнить и отметить, Это то, что вера для принятия действия силы Духа Божьего приходит от слушания. Слушайте, от слушания Божьего Евангелия мира. Бог послал сынам Израилем слово, благовествуя мир или благовествуя целостность, послание мира. Послание, которое, слушание которое приходит вера, соединяя сила, сила реализует мир. Следующий тезис, который я хочу напомнить. Вера соединяется с помазанием, когда человек слышит Евангелие. Вера соединяется с помазанием, когда человек слышит Евангелие. Следующий тезис. Евангелие предназначено для поднятия веры, а вера для принятия того, о чем говорит Евангелие. Это особенно я отмечаю этот тезис. То есть напоминаю вам, что мы проходим сейчас повторение некоторых основных тезисов из наших прошлых встреч. Еще раз. Вера соединяется с помазанием, когда человек слышит Евангелие. Евангелие предназначено для поднятия веры, а вера для принятия того, о чем говорит Евангелие. Следующее. Наша вера предназначена для того, чтобы отвечать на послание Божье о том, что Иисус помазан Духом Святым и силой. Духом Святым и силой. Следующий тезис. Проповедь Евангелия производит необходимую для принятия силы Духа Божьего веру. То есть та вера, о которой мы говорим о вере, соединяющей силой Божьей. Как Иисус сказал, вера твоя спасла тебя, женщине, которая приняла свое исцеление. Следующий тезис. Евангелие – это Божье желание освободить человека от рабства проклятий в Его Сыне Иисусе. То есть Иисус – это есть явление воли Божьей во плоти. Иисус – это есть демонстрация воли Божьей по отношению к другим людям. Поэтому через Иисуса была доступна освобождающая сила, которая в данном случае есть выражение воли Божьей. Следующее. Вера говорит, она не молчит. Это тоже очень важный момент, потому что женщина говорила, ибо говорила, если к одежде его прикоснусь. Поэтому, говоря о связи веры и Евангелия, мы говорим о том, что очень важно говорить то, о чем говорит Евангелие, или то, о чем говорит слово Евангелие мира. Следующий тезис, который также отмечу, очень важный тезис, это то, что Евангелие через веру открывает доступ к силе Духа Святого. А сила Духа Святого осуществляет то, что говорит Евангелие. Евангелие приводит в действие веру, а вера соединяется с тем, о чем говорит Евангелие. Евангелие через веру открывает доступ к силе Духа Божьего, а сила Духа Божьего осуществляет то, что говорит Евангелие. То есть, довольно-таки ясно и понятно. И следующий тезис – это то, что невежество верующих в связи с Евангелием и верой, или связи Евангелия и веры, силой Духа Божьего, оставляет силу Духа Божьего в их духе невостребованной. Еще раз повторю. Невежество верующих о связи Евангелия с верой и веры с силой Духа Святого оставляет силу Духа Святого в их духе невостребованной. И на одной из предпоследних встреч мы с вами говорили о неверии. То, что стало на пути служения Иисуса в его родном городе Назарете. То Евангелие, которое проповедовал Иисус, оно было источником веры. А помазанный Богом Иисус является источником силы Духа Божьего. Во многих ситуациях люди желали, чтобы он все делал сам. А Иисус проповедовал им Евангелие, так как он понимал и знал, что для того, чтобы что-то в их жизни происходило, у них должна быть вера. Поэтому он проповедовал Евангелие. Но в родном городе Назарете он не мог совершить никакого чуда. Я бы хотел вернуться к этой истории и еще раз подробно рассмотреть некоторые моменты, связанные с этим, с этой историей. Ну, вы знаете, что она началась в синагоге. И мы говорили о том, что Иисус не спеша подошел к кафедре, раскрыл свиток и начал учить. И Писание говорит, что многие слышавшие изумлялись и говорили, откуда у него это. То есть, из слова Иисуса они поняли, что это именно тот назарянин, и сразу, конечно, изменились. Как я уже говорил, что когда он пришел, они еще не знали, что это именно тот, который якобы наводит возмущение по всей Иудее, начиная от Галилеи. Но когда он сказал, начал учить, они поняли, что именно это. И в Писании написано, что они возмущались и говорили, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. То есть, как мы видим из прочитанного, что каждый из них хоть раз слышал о том, о чем говорилось в проповедях Иисуса. Каждый из них хоть раз слышал о чудесах, которые совершает этот человек, о котором они еще раньше не знали, кто именно это. А тут они уже его увидели. И мы видим с вами из Писания, что Никодим, который встретился с Иисусом, он также видел чудеса Иисуса. Он также слышал многое. И он сам подтверждал, что Иисус, ты от Бога. Действительно, что ты делаешь? То, что ты делаешь, от Бога. Но их смущало одно. Их смущало то, что они знают, что у него есть отец, у него есть мать, и у него даже есть братья. И это смущение отмечено в Марка 6, глава 3 стих. Они говорили, не плотник ли он, сын Марии и Иосиф, брат Иакова, Иосиф, Иуды, Симона? Не здесь ли между нами его сестры? То есть они не могли вникнуть. Если ты говоришь, что ты сын Божий, что ты помазанник Божий, то вот же твои родные. Как ты можешь называть себя сыном Божьим, имея родных на земле? И, естественно, в их умах происходил очень сильный конфликт. Они не могли принять, что сын или человек, который рожден на земле, может быть сыном Божьим. И Писание дальше говорит, и соблазнялись о нем, или обижались на него. И дальше Иисус, желая все-таки исправить ситуацию, желая все-таки достигнуть ихнего сердца, желая, слышите, желая помочь им, слушайте, говорит, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников своих, и в доме своем. То есть Иисус говорит, что у каждого помазанника Божьего на этой земле есть родственники. То есть он в данном случае дает им понять, что никто ниоткуда не берется. Если он сын человеческий, а он о многом тоже им говорил это, то у него есть, конечно, родственники. И дальше написано, вот кто к чему мы подошли. И не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных возложив руки, исцелил их. Знаете, что этот стих у многих людей посеял огромное сомнение, что вообще Иисус является Сын Божий или Бог Всемогущий во плоти. Потому что, ну как это, Бог Всемогущий во плоти, будучи во плоти, не мог совершить никакого чуда. Так не бывает. Он Бог Всемогущий. То есть людям по невежеству своему кажется, что Бог имеет право ломать волю человеческую. Но вы знаете, если бы Бог взял и сломил волю людей для того, чтобы исцелить их, Он бы их просто убил. Воля – это то, что отличает людей от других творений. Заберите у человека волю, и нет различия. Нет различия от других творений. Абсолютно никакого. Воля – это то, что нас отличает. Потому что только личность, которая подтверждается волей, имеет право выбора, право на ошибку и выбор между добром и злом. Заберите у человека волю или сломите волю человека, и он больше не человек, не личность. Это всегда пытается делать сатана на этой земле. Сломить волю человека. Через разные обстоятельства, приводя человека в различные формы рабства, сатана пытается контролировать именно волю человека. Потому что если сатане удастся контролировать волю человека, то он будет направлять ему в желаемое ему русло. Бог же говорит, жизнь и смерть предложил я тебе. Бог не ломает волю. Бог предлагает сделать добровольный выбор. Поэтому Бог, не ломая волю, а посредством Слова Божьего, посредством своего Сына, старался достигнуть людей, раскрыть им свою волю, чтобы они свою волю привели в соответствие с Его волей. Я верю, что это несложно запомнить. Через проповедь Евангелия Бог желал, чтобы человек привел свою волю в соответствие с Его волей. Если бы Бог мог просто сломить волю человека, исцелить, а потом все вернуть на него, Он бы сразу бы это сделал. Но человек сотворен по образу и подобию Божьему. Его Евангелие, Евангелие Иисуса, Евангелие Божие, является источником веры. А помазанный Богом Иисус является источником силы Духа Святого. В результате, не принимая Евангелие из уст Иисуса, у них, естественно, не могло бы быть и веры. А если нет веры, то нет контакта, нет точки соединения с Евангелием или с источником силы. Они не принимали проповедуемое Евангелие. Они не соглашались с услышанным ими словом. Как написано, и дивился Иисус неверию. Вопрос, а чему они не поверили? Вопрос, а чему они не верили? Конечно, они не верили тому, о чем он проповедовал. А о чем проповедовал Иисус? Давайте все-таки вернемся. Слово, которое Бог послал сынам Израилевым. Да, слово, которое Бог послал. Благовествуя что? Мир. А из чего состояла Евангелие или проповедь мира? Благовествовал мир. Что входило в состав этой проповеди Евангелия? Исайя 61 глава, книга Левит 25 глава. Исайя 61 глава, Дух Господень. Так и начинал Иисус проповедь Евангелия, или Слово, которое Бог послал сынам Израилевым, благовествуя мир. Братали, я что-то не могу понять. Вы говорите о Духе Божьем, потом говорите о мире, и это вы называете Евангелие. Да, в этом есть огромная связь. Исайя 61 глава, книга Левит 25 глава. Если вы их соединяете, мы как раз и получаем мир. Потому что Дух Божий, пребывающий на Иисусе, осуществляющий свободу, юбилейный год, тем самым реализовал Божий мир. Все в человеке должно быть целостно и ничего не сломлено. В этом и есть суть Евангелия. Привести человека к Божьему миру. Бог вывел человека в свое время из Египта, но вывел не самого человека, а его тело. Дух человека при этом оставался в рабстве духа смерти. Но воля Божия, чтобы человек вышел и духом, и душой, и телом из рабства проклятий. Царствие Божие подобно тому, как если сеятель... Не, извиняюсь, возьму другую притчу. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит... И это не подает, извиняюсь. Царствие Божие подобно женщине, которая взяла закваску и бросила 3 меры муки, доколе не вскиснет все. То есть Бог желает вывести из рабства ваше тело, вашу душу и ваш дух. Доколе не вскиснет все. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Сама проповедь Евангелия и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господня. Сама проповедь Евангелия — это помазанное, наполненное силой Божией слово, осуществляющее лето Господне. А лето Господне несет в себе мир, целостность. Потому что объявите свободу всем жителям ее. Свободу от чего? От рабства проклятия. Он проповедовал о том, что он помазан Богом отпустить их из рабства проклятия. Но, как мы знаем из Писания, они не поверили слышанному. И поэтому он не мог, не хотел, а не мог там совершить никакого чуда. Я хочу отметить, не хотел, а не мог. Что остановило силу Божью? Неверие. Неверие оставляет силу Божью невостребованной. Это не значит, что она исчезает или ее не будет. Нет, она просто не востребована. У некоторых верующих в отношении силы Божьей есть неверие. И она не востребована. Заметьте, в Писании нигде не сказано, что Иисус не хотел. На нем оно было, но было не востребовано. Там написано, что Он не смог. Там была сила Духа Божьего, там было Божье благоволение, там было все для освобождения от рабства. Но именно их неверие стало причиной бездействия силы Духа Божьего. Неверие, о котором мы говорим, это не отсутствие веры вообще. Нельзя сказать, что они вообще ни во что не верили. Неверие – это вера во что-то противоположное. Они верили в то, что он сын Марии и Иосифа. Они верили в то, что он плотник. Они вкладывали свою уверенность и веру в то, о чем он говорит, он делать не может. Или что он себе позволяет. Поэтому неверие – это не отсутствие веры вообще. Это вера во что-то противоположное. Конечно, читая эти события, мы можем сказать, эти люди сами виноваты в том, что они не поверили. Да, они не поверили. И именно в этом причина. Но у этих, как и у многих событий в земном служении Иисуса, есть невидимая человеческим глазам сторона. Или то, что происходит в духовном мире. То есть мы можем посмотреть на эти события и сказать, сами виноваты. А с другой стороны, мы можем заглянуть в духовный мир и посмотреть, что там происходит, что эти люди, послушав Евангелие от Сына Божьего, остались в состоянии неверия. Именно в сфере духа происходит что-то важное, то, что верующим важно знать. С какой целью? Чтобы Евангелие достигало своей Богом определенной цели. Слышите? Мы не видим самого конфликта, который происходит в духовном мире. Мы не видим самого сражения, которое происходит в духовном мире. Но то, что он говорил, приводило во многих в состояние конфликта. Представьте, если вам с самого детства говорить о том, что все от Бога. Болезни от Бога, немощи от Бога, войны от Бога, глады от Бога, моры, смерти, разрушения, все от Бога. Конечно, в вашем уме это становится призмой, через которую вы будете преломлять всю поступаемую у вас информацию и знания. В вашем уме Бог будет отождествляться с проклятиями, с тьмой. Вы не станете думать, что все это может происходить по какой-то другой причине. Кто-то другой может быть этим источником. То есть в вашем уме уже есть причина всех возможных проклятий. И она только одна – Бог. Но вдруг приходит кто-то и говорит, Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Заметьте, никакой. В нем нет ничего, чтобы представляло собой какую-либо тьму в какой-либо форме. И Писание говорит, горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, а сладкое горьким. Это Исаия 55 глава, 20 стих. То есть призма религиозного ума или мышления не может преломить эти знания, что Бог есть свет и в нем нет тьмы. Она тут же дает трещину от силы света благодати Божией, вызывая несогласие со сказанным и представляет человеку то, что уже находится в уме. То есть вот почему многие, слышая благовестие или благую весть, они не могут понять, в чем именно оно заключается. Потому что в их уме Бог не может быть и тем, и другим. А им легко воспринимать его только в форме наказующего. В Писании написано: «И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившей из уст его, и говорили: не Иосиф ли он сын? Что он нам говорит? Мы же знаем его отца. Как он может говорить, что он сын Божий, если мы знаем его отца?» Конфликт, конфликт. Этот конфликт просматривается во многих историях в Писании. Но поймите, этот конфликт в духовном мире происходит. И нам очень важно увидеть этот конфликт в духовном мире. В одном из своих учений Иисус желает все-таки, чтобы слушающие его понимали и принимали от силы Божьей через проповедование Евангелия, снял занавес духовного мира и представил слушающим его духовный мир со всеми его основными участниками и, конечно, инструментами, которые используют основные участники. В этом учении Иисус раскрыл не только причину того, почему происходит что-либо и что-то не происходит, есть вера, нет веры, но он также раскрыл, запишите себе, как и используя что делает Бог. Первое запишите себе. В этом же учении Иисус раскрыл, какая цель того, что Бог делает. В этом же удивительном учении, которое мы рассмотрим, он раскрыл, как и используя что делает сатана. И какая цель того, что он делает. Это удивительно само по себе учение, потому что представление услышавших его было всегда у всех почти одно – все от Бога. А здесь, в этом учении, Иисус провел черту в невидимом мире. И не вникая в это учение, которое мы сегодня формируем основание, верующие многие дела сатаны приписывают непосредственно к Богу. Как сказал Иисус ученикам: не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? Другими словами, как вы, не понимая этой притчи, можете правильно понять пути Бога, его силу, как он осуществляет свое благоволение к людям? Иисус говорит, что без этой притчи, без этого учения, которое мы рассмотрим, понять Бога правильно почти невозможно. Другими словами, притча, а это притча о сеятеле, вы уже догадались, притча о сеятеле является очками, духовными очками, смотря через которые приходит правильное понимание процессов в духовном мире. Запишите себе. Вот эта теза запишите себе. Притча о сеятеле является духовными очками, смотря через которые приходит правильное понимание процессов в духовном мире. Мы очень часто используем такие термины, как «в свете», «на основании», «в соответствии». И я верю, что это не простые сами по себе слова, потому что у всего должно быть соответствие, и все нужно рассматривать в свете чего-то. Иисус сам сказал о себе, или Писание говорит о нем, что он пришел просветить всякого человека. То есть, если смотреть на человека, то в свете его. И смотреть на себя, то в свете его. Все в свете его делать. Он есть свет истины, который посвящает всякого человека. Поэтому притча о сеятеле, о которой мы в данном случае сейчас говорим, является духовными очками, смотря через которые приходит правильное понимание процессов в духовном мире. Давайте мы сейчас заложим основание для изучения этой притчи. Потому что эта притча дает ответы на многие вопросы, которые сокрыты в духовном мире, и их не видно. И иногда верующие задают вопрос, по какой причине в одной и той же церкви одни люди исцеляются, другие нет. Одни люди получают благословение, другие нет. Все присутствуют на собрании, все слушают слово, но кто-то получает, а кто-то нет. И, конечно, найдется всегда тот, кто скажет, Бог потому что вот этого избрал, а этому еще не время. И начинает внедрять кучу теорий, которые больше представляют Бога лицеприятным, чем нелицеприятным. Хорошо, давайте начнем формировать основания для изучения этой притчи. Марка 4 глава с 1 по 2 стих. Напоминаю вам, что мы начинаем рассматривать эту притчу с целью, чтобы увидеть, по какой причине он не мог в родном городе Назарете никого исцелить. Что происходило в духовном мире, то, чего не видно из событий там, но оно происходит. «И опять начал учить приморье, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море. А весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много». То есть собралось то, что давно сказано. Вы знаете, фактически это сбывается пророчество. Сбывалось пророчество о том, это в Псалме 77-м Давид сказал, «Открою, сказал он, уста мои притчи». Иисус притчами говорил по многим причинам. Во-первых, чтобы слушателей сделать более внимательным, и возбудить их ум к исследованию, а также о том, чтобы суетные умы не поняли то, что говорится в притче. То есть притча своего рода, знаете, так определенные знания, которые могут войти только в определенную группу людей. Читаем дальше. «Учил их притчами много, и в учении своем говорил, слушайте, вот вышел сеятель сеять». Почему Иисус использовал именно эту притчу или использовал это, скажем так, направление обучения? Вообще Палестина, для вообще кто знает, что такое Палестина, кто читал о ней или слышал о ней, оно очень много связано с земледелием. То есть земледелие или направление земледелия для местных слушателей было понятно. Поэтому у них тут же представился образ земледельца, который держит через плечо сумку и обеими руками бросает горсти семян в разные стороны, стараясь так, чтобы семена распределялись равномерно. Но, знаете, прежде чем говорить дальше о притче, мне хотелось бы отметить первое, что нельзя забывать и не уклоняться в сторону, что Иисус, говоря «сеятель сеет», в первую очередь подразумевает то слово, которое Бог послал сынам Израиля. Поэтому, говоря, что вышел сеятель сеять, и говоря в связи это со словом, очень важно помнить, что проповедуя или говоря учение притчи, Иисус не уклонился от Евангелия. Я сейчас хочу сделать на это ударение, потому что есть побуждение. Слово, о котором говорит Иисус в притче, это уже известное нам конкретное Слово Божье. Евангелие мира. Именно это слово Бог послал сынам Израиля. Именно это слово наполнено силой Духа Святого для того, чтобы освобождать людей от рабства проклятия. Именно об этом слове Иисус говорит в притче о сеятеле. Во всех своих учениях Иисус не отходил от своей миссии и не отходил от того, чем Он проповедовал. Притчи и учение Иисуса всегда раскрывали суть и значение того, как работает Евангелие мира, как действует сила Духа Божьего в жизни тех, кто примет Евангелие. Я бы сказал так, никогда не рассматривайте учение отдельно от Евангелия. И никогда не рассматривайте Евангелие как то, что существует без всяких учений. Евангелие – это стержень миссии Иисуса, а учение – это то, что помогает увидеть то, что находится в стержне. Они важны, но в основном где происходит конфликт? В основном где происходит конфликт? Я верю, что вы сейчас поймете. Конфликт происходит тогда, когда учение, которое преподносится, любое учение, не приводит человеку к понятию или пониманию о том, что говорит Евангелие. В Писании написано, кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте. То есть любое учение, которое преподается с кафедры, цель его всегда должна быть одна. Чтобы слушатель Евангелия мог принять все, о чем говорит Евангелие. Еще раз отмечу. Следовательно, все учения Иисуса необходимо рассматривать именно в свете проповеди Евангелия. Учение для Евангелия, а не вместо. Именно Евангелие является центральной истиной всего, о чем говорил Иисус в учении. В Писании написано, что проповедуя в родном городе Назарете, он не мог никого исцелить и начал учить. И то, о чем он учил, помогало им понять, по какой причине они не смогли принять то, о чем он говорит в Евангелии. Евангелие для верующих должно стать стандартом и ориентиром во всем, о чем говорится в учении. То есть Евангелие необходимо, через Евангелие необходимо пропускать все учения, чтобы видеть, к чему они ведут. Если учение не ведет к Евангелию, к силе, к Богу, к Духу Божьему, к освобождающей от бремени и ярма силе, то учение подсоединяет к чему-то другому, какой-то другой к силе, а не к Божьей. Цель учений – устранить невежество, мешающее принять силу Духа Божьего через Евангелие. Это запишите себе. Это во многом поможет вам. В свое время это сделало меня свободным. Потому что учений множество. И для меня это была серьезная проблема. Потому что я знаю, в каком призвании я нахожусь. И имея такое множество учений, я понимал, что если начать двигаться в том, что не соответствует воле Божьей, это конфликт. И Дух Божий шаг за шагом учил меня, что все учения, они должны быть привязаны к одной теме – Евангелию. Учения должны приводить к Евангелию и должны вытекать из Евангелия. Оно должно все быть взаимосвязано. Во многом это поможет вам убрать любой формы конфликт. То есть, если вы собираетесь с кем-то поделиться каким-то учением, или у вас есть откровение, которое пришло в изучении, при изучении какого-то слова, какой-то темы, то очень важно, чтобы это откровение, передавая его кому-то другому, помогало этому кому-то другому, в первую очередь, принять силу, которая пребывает на Слове Божьем. Очень важно, чтобы откровения не отводили человека от силы, не отводили человека в сторону, не давали ему преломление и важность на какие-то другие вещи. Буквально недавно я встречался с одним человеком. И он говорит: брат Олег, я ездил на недельный семинар и встречался с определенной группой людей. А вы знаете, они говорят очень интересные вещи. Я хочу с вами поделиться. И он стал мне рассказывать про какие-то там многоэтажности в духовном мире. Ну ладно, это такое дело. Потом стал мне рассказывать про какие-то там контактные точки в духовном мире. Ну ладно, я на это спокойно реагировал. Но когда он мне стал рассказывать, что есть еще книжка, в которой говорится даже больше и более точно о Царстве Божьем, тут-то все и понятно стало. Если человек вам хоть чуть-чуть делает ударение в сторону от Слова Божьего, от Библии, можете смело наливать ему чай и давать побольше печенья, чтобы он жевал и молчал. Я не верю ни одному другому источнику. И как бы красиво ни говорилось о каком-то другом источнике, если то, что говорится, уже начинает отводить меня от Библии, а Иисус представлен как один из того, о ком говорил или через кого раскрывался Бог, я не собираюсь это слушать. А он провел целую неделю на этом семинаре, платном семинаре. И они очень интересно рассказывали. Они приводили очень много фактов, свидетельств, историй. И вы знаете, они не с самого начала начали рассказывать про эту интересную книжку. Они фаршировали целую неделю. И в конце последнего дня этой недели они вдруг им представляют, что есть такая книжка, из которой эта мудрость еще больше разворачивается. И они приготовили их умы, чтобы принять эту ложь. Я не знаю, насколько они ее приняли. И, конечно, уровень младенчества, он мог сыграть свою роль. Но поймите, ни одно из учений ни в коем случае никогда не должно отводить от Евангелия. От того, о чем Иисус говорил, проповедуя или благовествуя мир по всей Иудее, начиная от Галилеи. Все учения должны быть направлены на то, чтобы слушатель учений сгруппировал свое внимание на то, что ему доступно через проповедь Евангелия Иисуса. Я верю, это вам поможет. Возможно, вы сами являетесь преподавателем, а возможно, вы являетесь лидером ячейки, вам периодически приходится готовить, а возможно, вы с кем-то делитесь. Тестируйте себя. Если то откровение, которое вы получаете, оно отводит вас от Евангелия, если те мысли, которые к вам приходят, и они вам понравились, они вас зажгли, о, вы сразу хотите их записать и поделиться со всеми. Знаете, как иногда бывает, ко мне подходит сестра, слушайте, брат Олег, послушайте, у меня для вас есть такое слово. О, я верю, что это Бог мне сказал для вас. Он сказал, это для нее, понятное дело. Но я слушаю внимательно. Я говорю, давайте, покажите мне, что там Бог сказал. Она говорит, вы знаете, мне даже сложно сказать. Я написала вам. Я беру этот Талмуд. Это даже не Талмуд, это какое-то послание с 31-й планеты. Читаю. Я говорю, вы знаете, я примерно догадываюсь даже, кто вам это послание дал. Она говорит, да. И я стараюсь, конечно, быть очень дипломатичным, этичным, чтобы донести до людей, что то послание, которое она мне дает, в этом нет Бога. Потому что это послание, которое давала мне эта женщина, оно группирует внимание этой же женщины на ее саму. Поймите. Я уже слышал кучу историй, как приходят какие-то духи и рассказывают о том, насколько ты важен, насколько ты нужен, и насколько тебе нужно оставить этих людей, которые не понимают тебя. Выйди оттуда. Оставь худое сообщество, церковь. Но никогда не скажут, куда идти. А как только человек послушается их и выйдет, они сразу начинают рассказывать ему дальше. Что-то еще важное, что-то важное. Потом еще что-то говорят, потом еще что-то говорят, потом еще что-то говорят, потом еще что-то говорят. В результате они делают этого человека просто общежитием бесов. И не больше. Если в Писании написано, что церковь важна для детей Божьих, то она важна, слышите? Она важна для детей Божьих. Другое дело, вам может быть не нравится какое-то собрание. У вас есть Дух Божий, у вас есть понимание в этом вопросе от Духа Божьего. Поэтому будьте мудрыми. Я сейчас ни в коем случае не пытаюсь кого-то упрекать. Но я знаю, что церковь – это тело Иисуса. Это важно. Я сейчас ни в коем случае не пытаюсь кого-то оскорблять. Но я знаю, что Дух Божий, он движется в соответствии с Писанием. Дух Божий никогда не выводит в сторону от Писания. И какие бы прекрасные ни были откровения, они должны соответствовать Писанию. Если они не соответствуют Писанию, вы можете эти откровения написать на бумаге, а бумагу постелить в клетку к птичкам. Она никому не надо. Проверяйте все из Писания. Я вам просто рекомендую. Тем более, что у нас есть Евангелие, которое есть краеугольная основа любого учения, любого послания. И я, знаете, я, наверное, так и назову одно из учений «краеугольная основа». Анечка, запиши, пожалуйста, это название. Потому что действительно должно быть четкое и ясное понимание, на чем должно основываться то, что ко мне приходит, что от меня исходит, чтобы оно не исходило от меня. Хорошо. Я верю, что вы все правильно понимаете, потому что я ни в коем случае не пытаюсь сейчас кого-то оскорбить, кого-то обвинить. Я себя тестирую в первую очередь. Ко мне приходит много разных откровений. И я не тороплюсь писать их всех, а тем более говорить их всех. Я стараюсь, чтобы каждое откровение, оно пережило во мне какое-то время. Если это откровение, находясь во мне, оно не приносит жизнь, оно не приносит мой рост, оно не приносит мне свободу, свободу я имею в виду от рабства проклятий, оно не делает меня способным больше понимать славу Божию, оно мне не надо, это откровение. Просто не надо. И все. Знаете, иногда бывает так. Человек подходит ко мне и говорит: «Брат Олег, у меня для вас есть интереснейшая книжка». Я говорю: «Хорошо, показывайте». И как всегда, я смотрю сразу предисловие. И смотрю план. И я читаю как бы план. И смотрю, к чему идет кульминация всего плана. Если эта кульминация в этом книжке идет к чему-то или кому-то другому, там какому-то дереву, которое растет в Иерусалиме, и на этом дереве растут арбузы, понятное дело, что мне эта книжка не надо. Брат Олег, таких книжек не бывает. Я вас вообще, я могу, понимаете, то, что единственное, что мы с вами так общаемся, поверьте, бывает очень много радостных книжек. Про разные там аномалии, третий глаз, не знаю где на затылке. И эти книжки верующие читают. Разные там зоны, о которых мне рассказывали, сколько там зон, и мы находимся в такой-то зоне. Я не говорю, не знаю, где вы находитесь, я вышел из зоны. Я нахожусь вне рабства. И я рекомендую, опять-таки, верующим в этом плане держать абсолютный порядок. Абсолютный порядок. Поэтому еще раз хочу, не отклоняясь от того, о чем мы говорим. Цель учений – устранить невежество, мешающее принимать силу Духа Божьего через Евангелие. Давайте наведем в этом плане порядок. Это не так сложно, поверьте. Я очень давно нахожусь, ну как давно, в масштабах вечности я еще даже не начал, но я очень недавно нахожусь в учении, если исходя из этого. И у меня уже сформировалось определенное представление, что действительно, если учения не будут иметь краеугольную основу, то они будут рождаться, рождаться, рождаться. То есть учения, они имеют такую специфику, прогрессирующее откровение. Одно из другого вытекает, течет, течет, течет. И если вы не остановитесь, если вы к чему-то не привяжетесь, то вы можете уйти, просто вознестись и даже сами не заметите, что вы еще на земле. Поэтому надо к чему-то привязаться. И я верю, что Евангелие, о котором говорит Иисус, это и есть то, к чему надо привязывать любые формы учений. Это есть то, через что нужно тестировать любые формы учений. Я слышу в своем духе, что есть вопросы. Сейчас есть вопросы аудитории. Вопрос какой? В чем, как Евангелие? Из чего оно состоит? Давайте еще раз вернусь к этому моменту. То Евангелие, которое проповедовал Иисус, основывалось на двух стихах из Писания. Два. Исайя 61 глава, которая говорит о Духе Господнем. Есть зафиксировано. И книга Левит 25 глава, которая говорит о лете Господнем. О годе, когда объявляется свобода. То есть мы видим, что Евангелие состоит из двух стихов. Но, опять-таки, сами по себе стихи – это стихи. Но в каждом из стихов говорится о чем-то. Если в Исайя 61 глава говорится о Духе Божьем, о силе Божьей, пребывающей на Мессии, то в книге Левит говорится о том, что Бог повелевает объявить свободу всем жителям земли. То есть мы видим силу и видим волю Божью, свобода. Значит, сила пришла, чтобы реализовать или осуществить свободу. Вот Евангелие. Евангелие – это сила Божья, осуществляющая лето Господне. Это Евангелие. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать. И через это Евангелие нужно и пропускать любое учение. Возможно, может быть, кому-то сразу будет сложно как бы проанализировать, тестировать себя, тестировать свой ум, откровение. Но, опять-таки, знаете, тоже будьте сейчас внимательны. В свое время, когда я получил откровение, связанное с Евангелием, естественно, тестируя себя, тестируя свои откровения, тестируя те мысли, которые... Мне это не сложно в отношении себя. Если я понимаю, что это не так, я просто взял, забыл, да и ушел. Но когда я слышу людей и понимаю, что то, что говорит человек, оно далеко от Евангелия, естественно, у меня огромное желание сразу сказать ему, что ты не прав, ты заблуждаешься. Но я понимаю, что для того, чтобы он меня понял, у него в голове должно быть то, что у меня. Это говорит о том, что я не имею права сразу человеку сходу сказать, что все, что ты говоришь, это заблуждение. Другое дело, я могу человеку помочь. Я могу человеку дать какой-то материал, чтобы по мере слушания этого материала он мог, Дух Божий мог с ним работать и наставить его на истину. Поэтому не торопитесь забивать, коли нет. Другое дело, если человек, конечно, говорит полный абсурд или оккультную какую-то дисциплину, или говорит какие-то знания, которые приведут его в преисподнюю, там вы можете прямым текстом, конечно, заявлять. Но если это учение просто неполное, или оно никому не нужное само по себе, потому что есть много ненужных учений, вот, то вы можете просто аккуратно дать понять, говорить, то, что ты говоришь, возможно, оно сейчас тебе важно и нужно, но я могу тебе подсказать то, что поможет тебе скорректировать, наполнит, и дать ему какой-то материал. Он его послушает, и вы молитесь за него, чтобы Дух Божий сделал какую-то определенную работу. Поэтому не наезжайте сразу на человека, не надо сразу все рубать, потому что, возможно, человек обидится и будет вообще закрыт на всякое общение с вами. Не торопитесь никогда. Я знаю, что я чуть такие оплошности не делал в свое время, но, слава Богу, что Дух Божий меня просто останавливает. Потому что иногда, когда откровение какое-то переполняет, и ты уже ходишь в этом откровении, у тебя уже есть понимание в голове, и тут кто-то приходит из младенцев и говорит, а я видел то-то, и вам хочется сразу этого младенца загнать в угол, надавать ему пинков, вскрыть его черепушку, сделать обновление ума и отпустить его с миром Божьим. Не делайте эти вещи. Хорошо. Итак, я еще хочу прочитать из 2 Иоанна, 9 глава. Там написано, 9 стих. «Всякий, приступающий учение Христова, учение помазанного...» А о чем учил помазанный? О помазании, о Духе Божьем. «И не пребывающий в этом учении, в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом, в учении помазанного Иисуса, о Его помазании, имеет и Отца, и Сына». Я хочу отметить еще раз. Учение для Евангелия, а не вместо Евангелия. Охотите за это. Учение для Евангелия, а не вместо Евангелия. Возможно, тут немножко надо поработать над этим, увидеть, как действительно вывести этот стандарт, чтобы была четкая ориентация, что вот учение должно быть направлено на Евангелие. Если учение не ведет к Евангелию, значит учение просто либо не должно быть, либо вы его не должны слушать. Если учение вас отворит в какую-то другую сторону и ведет вас на гору Моисея, и уводит вообще куда-то в другую сторону. Потому что я знаю, что есть учения, которые людей толкают становиться, как их называют, которые ходят на эту гору Моисееву, паломники. То есть, вот если ты пойдешь на гору и там коснешься там того камня, ты переживешь то, что пережил Моисей, и вот люди вперед. Но в Библии нигде не написано. В Библии написано, что Иисус есть скала. Слышите? Иисус есть скала. Он есть камень краеугольный. Поэтому они берут разные стихи из Писания и давай всех гнать на гору. Не, возможно, они работают в турфирме, и как раз они предложат им паломнический тур на гору Моисея. Какие у них мотивы, я не знаю, это их не дело. Но я могу сказать, что если это отводит от Иисуса, отводит от силы Божьей, отводит от свободы, от рабства, а вы слышали наверняка не одно учение, которое как раз приводит в рабство. В рабство страха, в рабство нищеты. Сколько таких учений? Море. И если эти учения пропустить через Евангелие, то сразу понятно, что в этом учении нету Духа Божьего. Позвольте Духу Божьему сейчас работать с вами. Потому что я верю, что многие материалы, которые у вас есть, их нужно пропустить через Евангелие. Посмотреть, освобождает ли меня то, что я слышу от рабства проклятий. Приводит ли это меня к свободе от рабства проклятия? Или это вводит меня в рабство? Что я чувствую, слушая это? Свободу, желание двигаться дальше или угнетение? Или я теряю покой? Проверяйте себя. Итак, учение для Евангелия, а не вместо Евангелия. И мы с вами будем рассматривать одно из очень важных учений Иисуса. Это притча о сеятеле. Я иногда спрашиваю верующих, как вы относитесь к притче о сеятеле? Если человек говорит, да, ну так, притча, как и все остальные притчи. Естественно, я понимаю, что строить разговор с этим человеком нужно исходя из уровня его отношения к этой притче. Если это притча как притча, а Иисус сказал, что кто не понимает этой притчи, вообще не может не понять никакой притчи, то несложно догадаться, что уровень понимания этого человека, он очень маленький. Поэтому притча о сеятеле – это фактически духовные очки, одевая которые, у человека формируется правильное понимание сокрытых, невидимых духовных процессов. И как я уже говорил, что именно притча о сеятеле раскрывает, как и что использует Бог, и с какой целью Он использует то, что Он использует. И также раскрывает притча о сеятеле, как и что использует сатана, и с какой целью Он использует то, что Он использует. Потому что раньше у людей было сформировалось такое мышление, что все от Бога. А Иисус говорил, что одно и то же дерево не может приносить добрый плод и плохой плод. И тем не менее, до сих пор люди так думают. Мне нравится в этом плане притча о сеятеле. Она проливает свет. Но жалко, что многие верующие эту притчу не взяли как духовные очки и не стали рассматривать духовный мир и все происходящее в нем через эти очки. Потому что если они это сделают, они увидят, что многое из того, что они сами рассказывают, в этом нету Бога, и оно не ведет к Евангелию, и оно не возгревает веру. А все, что не по вере, все, что не для веры, несложно догадаться. Хорошо, сегодня мы не будем рассматривать притчу о сеятеле. Я просто приготовил вас, чтобы вы понимали, что притча о сеятеле, учение Иисуса, оно не вместо Евангелия, оно не в стороне от Евангелия, оно не просто какое-то дополнительное знание от Господа Бога. Нет. Оно помогает принять Евангелие. Поэтому учение Иисуса в притче о сеятеле – это для Евангелия. Вот это будет для вас ориентир. И все учения Иисуса записаны в Евангелии. Все учения апостолов записаны в Евангелии для Евангелия. Я верю, что это во многом вам поможет правильно ориентироваться для работы силы Духа Божьего, освобождающего от рабства и проклятия. Аминь. То есть сегодня мы не будем рассматривать само учение, я просто приготовил вас. Я верю, что это вас немножко заинтриговало, поэтому, пожалуйста, Марка 4 глава, всю главу внимательно, хотя бы раза 3-4 прочитайте. И позвольте Духу Божьему вложить в вас то, что Он хочет вам сказать. Марка 4 глава. Вся глава. Потому что в этой главе раскрывается много интересных аспектов. Мы рассмотрим только притчу о сети. Но вам нужно прочитать Марка всю 4 главу. И сноски. Посмотрите, пожалуйста, все сноски. По сноскам тоже пройдитесь, прогуляйтесь, просмотрите. Это тоже вам во многом поможет. А сейчас давайте мы с вами поблагодарим Господа Бога за то, что Он помогает нам наводить порядок. Для меня это благословенный урок. Почему? Потому что я хочу, чтобы в моей голове были такие стандарты, чтобы я не уклонялся ни направо, ни налево от истины. И я понимаю, что для этого надо трудиться и в голову это уложить стандарты. И даже сейчас, когда я вам говорил об этом, я фиксировал в своей голове определенные истины, чтобы моя голова четко раз и навсегда зафиксировала, что любую мысль нужно пропускать через Евангелие. Что чисто, что достославно, что добродетель, что похвала. О том помышляйте, говорит Писание. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за Его служение. Это от Господа, это из дивного чах наше, говорит Писание. И поблагодарим Дух Божий за то, что Он открывал нам, чтобы мы не устраивали из своей жизни эксперимент. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твое помазание, за Твою силу, за Дух Господень, который служил нам. Мы верим, что Иисус помазан и поставлен для нас, чтобы мы были научены Господом. Иисус, мы любим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. Мы будем научены Господом. Да будь так, Иисус, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание, за ту свободу, которая приходит через Твою мудрость. Спасибо Тебе, Дух Святой, за свет, который Ты проливаешь в этих учениях. Мы верим, что мы не останемся прежними. Мы верим, Иисус, что Ты помазан для каждого из нас лично, чтобы Бог отобразился в нас. И мы, Ты трудишься над нами и учишь нас, как дать место Богу. Мы благодарны Тебе. Во имя Иисуса. Аминь.